Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в выпуске этого часа. В Москве проходят переговоры по ядерной программе Ирана. КГБ Белоруссии заявило о раскрытии заговора оппозиции. При взрыве в Багдаде погибли не менее 30 человек. В Москве проходят переговоры по ядерной программе Ирана. Российскую делегацию возглавляет секретарь Совета безопасности Игорь Иванов. Представитель Ирана на переговорах Али Лариджани заявил журналистам в Москве, что возврат Тегерана к мораторию на обогащение урана не обязателен для решения иранской ядерной проблемы. Встреча проходит в преддверии назначенного на 6 марта заседания Международного агентства по атомной энергии, которое может передать иранское досье на рассмотрение Совета безопасности ООН на предмет возможного введения санкций в отношении Ирана. Россия в качестве компромисса предлагает обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории. Президент Чечни Алу Алханов принял отставку главы правительства республики Сергея Абрамова. Соответствующее прошение Абрамов подал накануне, сославшись на проблемы со здоровьем. В ноябре прошлого года он попал в автомобильную аварию. В четверг президент Чечни представит Народному собранию кандидатуру на должность премьера. По его словам, в списке будет один человек. Его имени Алханов не назвал. По мнению многих экспертов, премьером Чечни, скорее всего, станет Рамзан Кадыров. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации задержаны 5 боевиков, которые, как утверждают, готовили теракты на территории республики. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, милиционеры и военные окружили маджахедов в одном из домов. После переговоров боевики сдались. По предварительным данным, арестованные входили в отряд полевого командира Сулеймана Имурзаева. Верхняя палата российского парламента сегодня на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. Документ, в частности, разрешает военным сбивать самолеты, захваченные террористами, прослушивать телефонные разговоры в зоне контртеррористической операции, а также допускает переговоры с террористами для спасения жизни людей, но без рассмотрения политических требований. В Санкт-Петербурге на Исаакиевской площади прошла акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Петербурге Дмитрий Казнин.
На площади собралось около 150 человек, в основном представители оппозиции, партия «Яблоко», Объединенный гражданский фронт, НБП. Кроме того, в акции протеста приняли участие обманутые дольщики и жители общежитий Петербурга и Ленобласти. Участники митинга держали плакаты «Долой антинародный жилищный кодекс», «Капремонт за счет государства», «Тарифы под общественный контроль». Собравшиеся требовали снизить уровень оплаты услуг ЖКХ, предоставить жилье жителям коммунальных квартир, ужесточить контроль над строительными компаниями, осуществляющими долевое строительство, а также обеспечить обязательное лицензирование управляющих компаний и закрепить их обязательства перед жителями за расходование взимаемых платежей. По итогам митинга была принята резолюция с требованиями к городским и федеральным властям. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
КГБ Белоруссии заявило о раскрытии заговора оппозиции по захвату власти после президентских выборов 19 марта. Председатель КГБ Степан Сухаренко на пресс-конференции в Минске сообщил о задержании 4 руководителей незарегистрированной организации «Партнерство». При обыске у них изъяты заранее подготовленные протоколы, которые должны были подтвердить фальсификацию выборов. По утверждению спецслужб, организаторы заговора планировали устроить в центре Минска митинг протеста против подтасовки итогов голосования, взорвать в толпе бомбы, а затем начать захват правительственных зданий. В Багдаде сегодня в результате взрывов и нападений погибли не менее 30 человек, десятки были ранены. В восточной части города при взрыве заминированной машины у полицейского блокпоста погибли 26 человек. Еще 4 были убиты при минометном обстреле. В последние дни иракскую столицу захлестнула волна насилия, вызванная резко обострившимися отношениями между шиитами и суннитами. Только за вчерашний день погибли не менее 60 человек. Израиль не намерен портить отношения с Россией из-за визита руководства палестинской группировки «Хамас» в Москву, который начнется в эту пятницу, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Израиле Равшан Гусейнов.
Приглашение президента Владимира Путина лидером экстремистской организации «Хамас» посетить Москву, а также участие России в ядерной программе Ирана обсуждалось на специальном совещании под председательством исполняющего обязанности главы правительства Израиля Эхуда Ольмерта. Ольмерт, вопреки прогнозам о похолодании в отношениях с Россией, заявил, что Израиль заинтересован в поддержании хороших отношений с этой страной, диалога во всех сферах и на всех уровнях, с целью достижения взаимопонимания, в том числе по вопросам, относящимся к Хамасу и иранской ядерной угрозе. Напомню, что глава МИД России Сергей Лавров считает главной целью переговоров с Хамасом в Москве, цитирую, «обеспечение преемственности в мирном процессе на основе имеющихся решений ООН и палестино-израильских соглашений». Лидеры Хамаса категорически против не только признания Израиля, но и самого существования еврейского государства. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш совершил внезапный визит в Афганистан. Его самолет приземлился на американской военной базе «Баграм» под Кабулом. Буш встретился с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Позже Буш, как ожидается, прибудет в Индию, где проведет переговоры о сотрудничестве в области атомной энергетики. Накануне поездки Буш дал интервью индийскому телевидению.
Наши отношения шире, чем просто сотрудничество в области ядерной энергетики. Я говорил американскому народу, что мы хотим, чтобы Индия развивала мирную ядерную программу. Мы связаны глобально, в частности, когда речь идет о ценах на источники энергии. И чем больше ядерной энергии используют растущие демократии, подобные Индии, тем лучше для всех нас.
Сказал Джордж Буш. Переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта зашли в тупик, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с беженцами в городе Агдам. С подробностями Ялчин Тайраглу.
Переговоры по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта не дают никаких результатов. Иногда кажется, что достигнута договоренность, но когда надо принимать решение, Армения уходит в сторону и сводит на нет все усилия, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед группой беженцев, временно размещенных в прифронтовых районах страны. Алиев отметил, что Азербайджан должен пересмотреть свою позицию. «Мы должны быть готовы как к переговорам, так и к другим формам решения проблемы. Наша твердая позиция заключается в том, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана», — сказал Ильхам Алиев. Президент отметил, что ведение Азербайджаном в течение 12 лет переговоров является самой большой уступкой. «Мы пострадавшая страна, и это дает нам право решить вопрос любым способом», — отметил президент Азербайджана.
Это был материал нашего корреспондента в Баку Ялчина Тайраглу.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей» у микрофона Виктор Резунков. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России, президент Всемирного клуба петербуржцев Михаил Петровский. Здравствуйте, Михаил Борисович.
Добрый день, здравствуйте.
«Восток и Запад. Судьба российского культурного наследия. Настоящее будущее Эрмитажа. Настоящее будущее российских музеев. Об этом и многом другом мы и поговорим сегодня. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-20. Абонент везде, Радио Свобода. Михаил Борисович, ну у меня первый вопрос, конечно, не по Эрмитажу, а по более глобальным вообще проблемам, которые мы сейчас наблюдаем. Вы, ваша специальность истории ислама, и в последнее время мы видим, как обостряются отношения между Востоком и Западом, между Восточным и Западным миром. Да. В чем причина, по вашему мнению, этого обострения? И вот дело только в карикатурах или в чем-то другом?
Ну, Эрмитаж – глобальное учреждение, поэтому на все смотрим из Эрмитажа. Здесь есть глобальные процессы и есть обострение, которое, вот тут та редкая ситуация, где вправду обострение или не обострение зависит от интеллигенции, куда частично входит и журналистика. Потому что здесь то обострение, которое есть, его можно раздуть из национального экономического в религиозную войну, тогда уже остановки не будет. Мы живем в мире, где много разных культур, какой бы глобальный мир ни был. Нужно культуры эти уважать и понимать, что где нельзя делать. Ну, когда все европейцы, которые живут в мусульманских странах, ходят с покрытой головой женщины, в мечеть ходят, закрыв руки и так далее, то же самое должно происходить и в Европе. Очень важно, чтобы было разделение церквей, но нужно понимать, что мы разные, и грубить, хамить друг другу нельзя. Карикатуры эти были издевательские по отношению к Мухаммеду. Они воспроизводят все стереотипы антимусульманской пропаганды многих веков, антисемитской пропаганды многих веков. Это оскорбительно. Я так попал, как раз я читал первое сообщение об этом, когда Билл Клинтон первый в Дохе выступил против вот такого неуважения к религиозным чувствам мусульман. И в это же время мы тут готовили одну выставку. Я смотрел, ведь попались в руки, в руках у меня были эротические рисунки Пикассо и Эйзенштейна, использующие распятие для весьма эротических и неприятных сюжетов. Вот это примерно то же самое. Степень оскорбления та же. Другое дело, что какая-то часть христиан принимает оскорбления в адрес христианской веры как нормальные шутки, но только небольшая часть сегодня. Мусульманский фундаментализм соседствует с православным и с протестантским, и мы знаем, что и католический мэр Нью-Йорка закрывал музей за то, что там были непочтительные к христианству, как ему казалось, рисунки. Это общая ситуация, нужно учиться уважать друг друга и не грубить, не хамить, и тут не в свободе слова дело. Журналисты всегда отлично знают, где свобода слова, а где просто там треп или оскорбление. И, как правило, никогда случайно не делается это.
Михаил Борисович, ну вот ПАСЕ недавно, буквально на днях, выступила с инициативой курсы в школах, создать курсы в школах религиозного воспитания. Это не какой-то конкретной религии, а история религии, скажем так. Вы как вы считаете, вообще, по идее, это может помочь вообще вот людям самоорганизоваться в этом направлении?
Очень непростой вопрос, потому что я вообще считаю, что разделение церкви и государства в широком понятии — это важнейшее достижение нашей цивилизации, европейской, и это надо сохранять, потому что если сближать, то там начинается господство одной церкви, одной религии. Поэтому, если преподавать правильно историю всех религий, это было бы нормально. Именно историю. Я знаю, что, например, в Армении давно введен курс, рассказывал католикос, история армянской церкви. Вот история, а не основы, не культура, вот без оценочных. Может быть, это было бы и хорошо, но только понятно, как это будет делаться. Но, в общем, люди должны знать. И должны знать, я думаю, очень часто есть такая идея, там, диалога религии. В общем, диалог не получается, потому что есть канонически очень важные догматические вещи, где не может быть согласия. Значит, нужно точно знать, а где не согласны. Несмотря на согласие, на несогласие, нужно жить вместе. В какой-то мере мирное сосуществование.
Михаил Борисович, а вот скажите, все-таки вы как историк отмечаете определенную какую-то закономерность этих всплесков, ну, скажем, религиозных конфликтов, которые возникают? Ну, смотрите, крестовые походы, да, и вот сейчас опять,
к сожалению, да, чем-то это объясняется? Замечаю. Крестовые походы был бы всплеск, когда нашли врага и сконструировали врага, абсолютно не соответствующий истине образ сконструировали, образ язычника и идолопоклонца, чем никогда не были мусульмане, потому что Европе нужно было объединиться, и для этого нужен единый враг. И вот она объединилась и пошла грабить богатый Восток, и получилась единая Европа. К сожалению, искаженный образ ислама, у меня есть такой доклад и статья, это одна из основ европейской цивилизации. А сейчас нету врага, нужен новый образ врага. Вот, и многим нужен новый образ врага, и вот он тоже конструируется из реально существующего конфликта. Этот конфликт там Востока-Запада, Севера-Юга, бедных-богатых, модернизированных, немодернизированных. Его активно теперь вот составляет, конструирует. И вот это то, где мы, вот и ученые-востоковеды, и музеи, и культура, можем помочь не разжигать это дело.
Звонки. Петр Михайлович из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемый господин Петровский, не кажется ли вам, что тут явно двойные стандарты вы используете, потому что у вас совершенно одни требования к датским карикатуристам, к европейским журналистам, и ничего подобного нет к мусульманским активистам, которые радостно приветствуют любой террористический акт. Что ж делать-то европейцам? Или вы хотите в Европе спровоцировать такую же волну терроризма по отношению к мусульманам? Этим кончится. Если вот такие двойные стандарты, которые вы сейчас используете, будут продолжаться пару десятков лет, то мечети будут взрываться, у европейцев технические возможности.
Понятно.
Мечети уже взрываются, и книжки про то, как надо взрывать мечети, тоже пишутся, так что здесь это-то все недалеко. Двойных стандартов нету, нужно быть уважение друг к другу, и опять же не смешивание, а вот это уже, террористический акт и оскорбление религии. Это две совершенно разные вещи. По поводу террористических актов есть у всех там разные мнения. Террор — это форма борьбы, ее нельзя допускать, но именно как форму борьбы. В терроре нет никакой идеологии. А оскорблять религиозные чувства других людей – это также плохо для тех, кого оскорбляешь, так и для самого себя. Это называется, мягко говоря, невоспитанностью. Дразнить и хамить нельзя никому, независимо от того, какие стандарты при этом.
Вадим из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, добрый вечер. Ну, я рад, что я... Сказать, что я с Михаилом Борисовичем знаком немного. Я работал в Комитете солидарности с Пашой Зайналовым. И часто привозил арабские делегации, которые Михаил Борисович сопровождал по Эрмитажу. И вот передо мной лежит книга Михаила Борисовича «Коранические сказания». Вот в этой связи я хотел бы его спросить, так как я считаю эту книгу как раз наиболее правдивой о том, что такое ислам и что такое Коран, и как это все зарождалось. Три источника и три составные части вот ислама. И если мусульмане, правоверные или экстремисты возьмут ее, то вряд ли они будут довольны тем, что он написал. Поэтому я вот не могу разделить такой его подход вот в связи с этими карикатурами. Тем более, я думаю, он знает, что были и древние исламские карикатуры, не карикатуры, а рисунки, где изображался Мухаммед, и порой даже не очень, так сказать, в, ну что ли, да, такой приличной форме даже. И это есть на некоторых арабских сайтах. И вот как он относится, не изменил ли он свою точку зрения, вот то, что он писал, своей книги «Коранические сказания».
Во-первых, своих точек зрения я, в общем, не меняю. А во-вторых, действительно, изображения Мухаммеда в средневековых рукописях есть. Это в его биографиях очень редкие. Они, кстати, воспроизведены в моей новой книге, тоже посвященной историческим сказаниям Корану. Это абсолютно не карикатура, а потом перестали, если его изображали, то как бы лицо закрывали. И дело тут не в неприличии показа, а в том, что показывать... Уважаемый человек – это идолопоклонство. Самое страшное для мусульман – это идолопоклонство. И главная претензия к христианам, что пророка благородного Иисуса превратили в Бога, объявили Богом и стали ему поклоняться как идол. Понимаете, это уже сфера религии. Второе, моя книга по коранические сказания, и, так сказать, много и переводилась, обсуждалась и читалась с мусульманами, никаких претензий нет, потому что я их обсуждал с нормальными мусульманами, когда готовил. Она как раз книга, другое дело, что эта книга не для не мусульман, это попытка проанализировать вещи с точки зрения наших, так сказать, ну, критериев, критического разумного рассуждения и так далее, но там никаких не... Даже невольных оскорблений нету, наоборот, это, в общем, такой традиционный стиль отечественного востоковедения. Русское востоковедение всегда было такое, что на него как бы обижаться было трудно, и вот это очень важно.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Госдума России приняла во втором чтении закон о борьбе с терроризмом, разрешающий, в частности, сбивать пассажирские самолеты с заложниками, захваченные террористами. Тему обсуждаем с депутатом Госдумы от фракции «Родина», бывшим народным депутатом СССР, полковником в отставке Виктором Алкснисом. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Эфире «Время гостей». Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России, президент Всемирного клуба петербуржцев Михаил Петровский. Михаил Борисович, у меня к вам такой вопрос. Вот буквально 15 февраля проходили очередные эрмитажные чтения памяти Бориса Борисовича Петровского. Вы прочитали там такой доклад, сделали «Слон и птичий гриб в Коране». Можете немножко пояснить, действительно ли в Коране существует такое понятие птичий гриб?
В Коране очень много разных сюжетов исторических, которыми я занимался. И здесь я дал новый анализ одного небольшого куска Корана, где рассказывается о том, как эфиопские и йеменские войска шли на Мекку и были остановлены силой Бога. И сила Бога описана там, как были посланы некие птицы, которые кидали, очень такой таинственный пассаж, кидали в людей камни с надписями, и вот все, сказать, перебили врагов, а в комментарии описывают, что разразилась, сказать, страшная эпидемия непонятная в войске. Ну, как вы видите, ну, там был не только про это доклад, там войско шло со слоном, и на самом деле всем казалось, что, знаете, слон, это, ну, реалистично, ну, юг, были войско со слоном, а вот какие-то птицы падают, непонятно что, совсем придумано. Ну, вот получается, на самом деле, что слонов в войсках, которые были там в Аравии, дело невозможное, а вот что птицы, которые падают с неба, это же дорога перелетных птиц в большом количестве, от которых рождается эпидемия, это вот вполне возможно. Но это было как бы такое начало к анализу там различных слоев, различных влияний того, как сформировалась та история, которую знали люди, к которым обращался Коран. Потому что Коран — это обращение, одна часть диалога к людям, которые знают историю. Поэтому так трудно иногда, сложно понять. У нас сейчас такое время, что мы в разных текстах обнаруживаем не совсем пророчество, как и объяснение тому, что происходило. Ну, например, это не я придумал, Владимир Хлебников начинается с таким рассказом о том, как был уничтожен торговый центр 11 сентября и замки мирового торга, там, где бедности куются цопи, там, и так далее, ты обратишь однажды в пепел. В общем, все похоже. Вот эта та ярость, которая родила эти события, там хорошо описано. Ну и другое, там, золотой теленок, да, принцип, объявить войну Дании, собирает джихад Дании, собирается Остап Бендер.
Очень много таких, да, действительно. Да,
таких есть, деле. Иногда вот всплывают, вот сейчас прямо одно за другим всплывают.
Петр из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Уважаемые господа, Михаил Борисович, скажите, пожалуйста, как вы относитесь вот к этим выставкам на колесах? Ну вот картины из Пушкинского музея, которые возили по Швейцарии. Может быть, нам эти выставки устраивать у себя в стране, по нашим городам их возить? Ведь наше население знакомо с ними, наверное, еще и меньше. А что касается денег, то эти десятки и сотни тысяч долларов, которые там зарабатывают, ну пусть возьмут их с стабилизационного фонда, да и деньги это не такие уж большие. Вы знаете, у меня чувство тревоги охватывает, когда я вижу эти убогие трейлеры, которые везут такие бесценные сокровища. Спасибо вам.
Значит, само выражение выставки на колесах мне не очень нравится. Я не приму даже слово передвижные выставки.
Но он имел в виду сам процесс перевоза. Да,
что касается трейлеров, то знаете, однажды у нас на одном большом заседании музейных таких музеев, у нас есть специальное объединение музеев, которые делают выставки большое, представители страховых компаний задали директорам крупнейших музеев вопрос. Честно скажите, когда больше страдают ваши картины, когда ездят на выставки или в музеях? Так вот процент того, что они страдают у себя в музеях, значительно больше, потому что здесь вся система мировая существует, ну, везде риск, музей вообще риск. Обеспечена, так сказать, безопасность, и все это, в общем, нормально. Это одна. Вторая вещь принципиальная. Мы делаем выставки и в России, и все делают выставки и в России. Но выставка того типа, который делает Эрмитаж, например, это выставка, которая должна быть абсолютным событием и должна быть обеспечена целым набором условий. У нас есть поговорка, принцип, нам что Казань, что Лондон, все равно. Мы в Казань и в Лондон, в Париж и в Ставрополь, а у нас выставки и в Ставрополе, в Париже и в Краснодаре, везем с теми же условиями, те же условия безопасности, те же условия климата, те же условия приема, так что выставка принимается как событие, а не галочка у заместителя начальника отдела культуры. Мы некоторые города в России, точно так же на Западе, отказываемся вести, если мы чувствуем, что там это не нужно, это не будет событием, потому что наше прошедшее время было очень много передвижных, выставок из Эрмитажа, которые так были, делались для галочки. Должно быть событие, это вот одно. А второе, искусство на самом деле принадлежит миру и принадлежит народу. И главная задача – сделать искусство, которое у нас есть, максимально доступными всеми путями. Эти пути и открытие фондов запасников, это и создание новых галерей, это и создание веб-сайтов, это и выставки, это и экспозиционный центр за пределами Эрмитажа. И опять же, у нас есть центр в Казани, есть центр в Лондоне. Никакой разницы между ними нет, кроме того, что в Лондоне мы получаем деньги, часть денег с билета, а там нет, деньги не такие большие. Мы действительно исполняем огромную культурную функцию России. И не ценности дела, дело в том, что картины, ценности наши – это мировое достояние, и Россия их сохранила, Россия их показывает, и Россия их интерпретирует, когда показывает. У нас остался один конвертируемый товар, кроме оружия. Это наша культура, наши культурные традиции, частью которой являются коллекции и выставки. И мы должны его, так сказать, правильно использовать, он должен использоваться для всего мира. Другое дело, что мы должны его правильно защищать юридически. И такие вещи существуют. Вот у нас была, в общем, довольно неприятная ситуация со Швейцарией, когда там пытались в честь долгов российского правительства арестовать картины. Ну, все решилось хорошо. Решилось, в частности, хорошо, потому что и, наконец, и наши политические органы заняли твердую позицию. И мы, так сказать, музеи солидарно объявили, что таких-таких-таких-то выставок не будет. Как написала на английская газета, русские, наконец, заговорили тем языком, которым надо разговаривать с богатыми странами. Оказалось, что есть законы, и в всех странах есть чудные законы, которые могут давать гарантии, которые никакой иск, никакой ноги не перебьет. Только их нужно вовремя, так сказать, применить, нужно, так сказать, вовремя, так сказать, их использовать. И, в общем, все можно делать, если об этом серьезно думать. А закрываться в скорлупу или говорить, нет, не дадим никому, только для себя. Вы знаете, когда мы делаем, мы потрясающие выставки делаем. Эрмитаж, Русский музей делает потрясающие выставки, привозя много. Но вот пресса, когда мы сравниваешь прессу по поводу нашей выставки здесь у нас в России и такой же выставки в Монреале, например, только что мы делали, ну, день и ночь. Количество просто отголосов. Когда в Японии ночью выстраивается очередь для того, чтобы посмотреть выставку Эрмитажа, которая откроется утром в несколько сотен тысяч, у нас, где уже таких очередей давно нет, понимаете, тут не то, что думаешь, но стараешься использовать опыт и пример тех стран для своих.
Ну, в Эрмитаж тоже всегда стоит очередь, в принципе.
Сейчас только-только-только возобновились. У нас лет 10 не было очереди.
Наталья Львовна из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Знаете, я хотела бы о карикатурном скандале высказать мнение. Для того, чтобы требовать соблюдения религиозных понятий, нужно их знать. Мир не весь религиозен. Поэтому почему... Те, кто не знает религии, должны соблюдать понятие этой религии. Мне кажется, абсурдные требования ислама или христианства, или какой-нибудь другой конфессии соблюдать религиозные...
Просто, да. Никто не требует, я думаю, соблюдать, но как бы хамить и грубить не нужно. Тут нету времени подробно рассказать. Все карикатуры, которые были в датской газете, их внимательно изучал, как моя сфера. Они все построены на полном наборе стереотипов, рожденных крестовые походы для того, чтобы оскорблять мусульман. Поэтому они сделаны абсолютно для оскорбления. Там еще две карикатуры, которые предсказывают два варианта. Одна карикатура, что мусульмане пишут, что вот какие мерзавцы, что они сделали, а другая, что какой-то мусульманин с мечом говорит, доставьте это какой-то драный датский листок, не имеет никакого значения. Все предсказано. Это хорошо продуманная, четкая провокация, очень хорошо сработавшая. Поэтому тут не надо обманывать самих себя. Но в любом случае издеваться над чужими пророками так же плохо, как плевать на крест. Вот и все.
Да, давайте вернемся в Россию, Михаил Борисович. Mm-hmm. Да, 2 года назад еще вы писали после президиума Совета музеев России премьеру Фродкову письмо, в котором достаточно резко критиковали саму идею приватизации памятников истории и культуры. Как вот сейчас обстоит дело и что изменилось с тех пор?
Ну, сильно, слава богу, пока ничто не изменилось, хотя, к сожалению, ничто и не изменилось и в дискуссии. Я говорил и говорю не о том, что вообще нельзя приватизировать памятники культуры. Я говорил о том, что это нельзя считать панацеей простой. Вот сейчас давайте приватизируем, компания по приватизации, кто больше проценты, все. Это последнее прибежище для спасения памятников. Есть другие, и все должны быть использованы. После этого нужно сказать... О, да, все, теперь осталось, теперь мы продаем частные руки. Есть государственные деньги, есть фонды, есть лотереи, которыми спасают памятники культуры. Есть сейчас вот у нас создается такая, по примеру британского траста, организация, когда в доверительное управление общественной организации будет браться памятники культуры, использоваться и в коммерческом смысле, но так, чтобы их сохранять и сохранять те правила ухода за памятниками, которые у нас существуют, потому что частные руки, особенно российские частные руки, очень трудно проконтролировать, каким образом будет сохраняться памятник. Поэтому это должно быть часть целой системы, тогда это можно. Если это будет, как часто у нас бывает, ура, все, и расхватают, то ведь мы же знаем, что большая часть памятников будет снесена, и там построят новые дома.
Ну вот совсем недавно Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга, она опять все-таки выступила за концепцию частной собственности вот таких памятников, дворцов Петербурга. Она говорит, у нас нет денег, чтобы их сохранить.
Ну, правильно, только нужно выбрать те, на которых действительно нет денег, а те, на которые можно найти деньги, на них нужно искать деньги. Тут всегда вырывается. Конечно, как принцип это может существовать, но этот принцип может существовать в части всей мощной стратегии сохранения памятника. Кстати, Петербург при всех, значит, разных недостатках довольно передовой город сейчас в смысле стратегии охраны памятника. Вот мы много спорим о том, как, но у нас впервые появляются более-менее четкие обозначения, что можно, чего нельзя. Потому что раньше можно было достаточно окрика, и памятник или сохранялся, или не сохранялся. Сейчас окрик ничего не делает. Сейчас должна быть стратегия, и точно быть вымерено, как защитить памятники так, чтобы город тоже существовал. И я думаю, что вот существует стратегия охраны памятников, зоны, которые делаются. Это все несовершенно, но с этим нужно именно спорить конкретно о конкретных вещах и той стратегии, тактике, механизме сохранения того единственного большого в Европе города, который еще имеет почти нетронутый исторический центр.
То есть такого явного беспредела чиновников вы пока не наблюдаете?
Беспредела чиновников я не наблюдаю. Я наблюдаю больше опасность, которой подвержены и чиновники, и не чиновники. Это деньги и обещания необыкновенного процветания, если вот мы возьмем и построим частными руками здание в центре города, а там, так сказать, все равно как. Это, ну, теперь нету обкома, а есть, значит, деньги, инвесторы. С инвесторами тоже надо работать, и нужно, в общем, довольно грубо и много про это беседовать.
Ну, мы продолжим как раз на эту беседу, Михаил Борисович, чуть попозже. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске: когда польется иракская нефть? Что является угрозой безопасности США сегодня? Зашли ли в тупик переговоры по Карабаху? И можно ли считать преподавание музыки малым бизнесом? Об этом в программе «Время и мир» в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. КГБ Белоруссии заявило о раскрытии заговора оппозиции по захвату власти после президентских выборов 19 марта. Председатель КГБ Степан Сухаренко на пресс-конференции в Москве, в Минске сообщил о задержании 4 руководителей незарегистрированной организации «Партнерство». В Москве проходят переговоры по ядерной программе Ирана. Встреча проходит в преддверии назначенного на 6 марта заседания Международного агентства по атомной энергии, которое может передать иранское досье на рассмотрение Совета безопасности ООН на предмет возможного введения санкций в отношении Ирана. Россия в качестве компромисса предлагает обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории. Президент Чечни Алу Алханов принял отставку главы правительства республики Сергея Абрамова. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхой-Мартановском районе. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации задержаны 5 боевиков, которые, как утверждают, готовили теракты на территории республики. Верхняя палата российского парламента сегодня на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. Законопроект отправлен на подпись президенту Владимиру Путину. В Багдаде сегодня в результате взрывов и нападений погибли не менее 30 человек. Десятки были ранены. В последние дни иракскую столицу захлестнула волна насилия, вызванная резко обострившимися отношениями между шиитами и суннитами. Только за вчерашний день погибли не менее 60 человек. Бывший президент Ирака Саддам Хусейн признал сегодня на судебном процессе в Багдаде, что отдал приказ о суде над шиитами, которые были казнены в 80-х годах. Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Чехию. В центре внимания на его переговорах с руководством страны экономическое сотрудничество. Это первый приезд в Чехию главы российского государства с 1993 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России, президент Всемирного клуба петербуржцев Михаил Петровский. Мы обсуждаем судьбу российского культурного наследия, настоящее будущее Эрмитажа, настоящее будущее российских музеев и многое-многое другое. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде «Радио Свобода». Михаил Борисович, вы, как президент Союза музеев России, получаете постоянную информацию о состоянии музеев. Вот в свете того, что сейчас вы в свое время говорили о том, что руководители маленьких музеев вообще обращаются к вам с письмами о том, что их помещение захватывают там власти. Как-то. Какое состояние в целом музеев России сейчас?
Есть две стороны. С одной стороны, музеи оказались тем замечательным демократическим институтом, который не только выжил в наши вот эти периоды тяжелые, но и, в общем, стал играть новую роль в обществе. Наши музеи по всей России – это совершенно такие новые институты, которые очень важны обществу. И многое концентрируется там, даже то, что раньше не концентрировалось, было где-то в других местах. С другой стороны, музеи и культурное наследие осталось вот той неподеленной частью государственной собственности, которая, конечно, вызывает разные интересы. И когда мы о ней обсуждаем в контексте, говорим в контексте рынка, да, в контексте денег, то возникают разные проблемы, которые отразились в законодательстве, которые сейчас вот именно законодательство и приведение какой-то порядок законов очень сильно угрожает музеям. Налоговый кодекс делает так, что все музеи, за исключением небольшого количества, будут платить налог на землю. налог на имущество будут платить все музеи, кроме Петербурга. Петербург принял правильный закон, который учреждение культуры от этого освобождает. Скоро изменения в бюджетном кодексе должны лишить все музеи, все учреждения культуры тех денег, которые они зарабатывают сверх государственных субсидий. Это будет уходить и распределяться казначейству. Все это делает возможным ситуацию, многие другие вещи делают возможным банкротство, ситуацию банкротства музея, ситуацию того, что он будет отвечать наравне там, с другими коммерческими учреждениями за свои какие-то вот сам, за то, что он не может собрать достаточно денег, чтобы содержать. И тогда могут захватить, ликвидировать, уничтожить. Ну, не думаю, что до коллекции дело дойдет, но коллекции просто при перемещении с одного музея в другой могут теряться. В общем, очень такая непростая ситуация, когда забывается под, когда идет система наведения порядка, то это все как бы идет под один ранжир. И забывается, особенно на нижних ступенях, что не все подпадает под ранжир, что у музеев есть особые потребности, что культура это не коммерческое учреждение, учреждение культуры, что учреждение, которых надо, самое главное, что у нас есть культурное наследие, то, что отличает человека от животного, одну нацию от другой. Вот что такое культура, вот что делает учреждение культуры. Поэтому у них, им должны быть определенные льготы, к ним нельзя говорить о них, что они просто, как сейчас любят и писать, дают платные или бесплатные услуги населению. Не услуги населению, мы воспитываем население, не население, извините, мы воспитываем наших сограждан, мы сохраняем культурное наследие, мы должны передать его и умножить, передать следующим поколениям. Больше другого смысла существования на Земле нас всех нету. Знаете, когда памятники искусства в таможенных бумагах объявляются товаром, и мы с этим бьемся, ну вот не получается, это опять, значит, вот лингвистика, влияющая на жизнь. И все это, в общем, создает довольно непростую ситуацию. Мы, так сказать, разбираемся, много разбирались с ней в Совете по культуре при президенте. У нас есть рабочие группы, мы внесли изменения в целый ряд готовящихся законов, в проекты законов, вот будем собираться еще завтра, это послезавтра в Москве, и нужно работать, нужно вот такую уравниловку изменить, понимая, что главный приоритет, потому что, ну, к сожалению, действительно возможности небольшой музей в центре города, у него нету денег заплатить за свет, за то, за все, у него могут, так сказать, отобрать здание, коллекции, повторяю, не отберут, а здание может пропасть. Поэтому эта вещь нас очень волнует. У нас будет вот ближайший пленум Союза музеев России в Оренбурге в марте. Мы будем опять все это обсуждать, выходить с письмами. Не скажу, что ничего не получается. Кое-что получается, но, в общем, к сожалению, это вот борьба. Кстати, борьба по-арабски переводится джихад. Вот джихад — это борьба в любом виде.
Михаил из Москвы, пожалуйста, давно уже ждет. Пожалуйста.
Приветствую, уважаемый. Я за толерантность в отношении религии, искусства и за их взаимное обогащение. Но в то же время я и за историческую объективность. Почему вспоминаю только крестовые походы, где было много ненужной крови и жестокости, но забывают о том, что свое рождение ислам отпраздновал кровавой экспансией от Северной Африки и Южной Европы до Индии, причем не только в отношении язычников, что там в 47-й суре, но и в отношении христиан в Северной Африке. Хотя христиане считаются людьми книги в исламе и, так сказать, к ним либеральное отношение. Причем активно шло уничтожение памятников культуры, в частности, султан Омар потребовал сжечь Александрийскую библиотеку. Я уж не говорю об уничтожении статуи Будды в Афганистане. И, кроме того, как-то странные совпадения, что исламские фундаменталисты, отнюдь не все мусульмане, конечно, они в конфликте и с Америкой, и с Европой, и с Израилем, и с Индией, и так далее, и так далее. Вот хотелось бы, если бы Михаил Борисович под этим углом как-то высказал свою точку зрения, как специалист в области ислама.
Ну, во-первых, начнем с халифа Омара, который не сжигал Александрийскую библиотеку, ее сжег Юлий Цезарь. Это очень характерно, понимаете? Вот, на самом деле, сжег Юлий Цезарь, и завоевания очень отличались от крестовых походов. Крестовые походы были крестовые походы против ненавистных иноверцев. И не случайно, что крестовые походы начались, крестовые походы сначала родили еврейские погромы. Крестовые, крестоносные войска, ближайший враг, неверующие были евреи, они, так сказать, уничтожили тысячи евреев по дороге того, как они шли в Ближний Восток, а потом уже вырезали население Иерусалима. А арабское завоевание, конечно, было завоевание, экспансия вся некрона, вообще не было таким кровавым. Более того, там, понятно, воевали, но там был другой прием, там никого не заставляли обращаться в ислам, там был хитрый прием, экономичный прием. Не исповедующий ислам платили значительно больший налог, дополнительный налог, и это привело к тому, что достаточно легко люди обращались. Никто не... Времена были жестокие, войны есть войны, никто других не обеляет, но совершенно ясно надо понимать, какие образы формируются, и как надо стараться жить вместе. Потому что вот крестоносный образ мусульман создал сейчас у мусульман обратный образ европейцев, тоже искаженный, но рожден он из европейского. Они считают все тоже те же самые обвинения. Ваши пророки не пророки, ваш, вы издеваетесь над вашими женщинами, торгуете ими и тому подобное. Знаете? Поэтому нам нужно вот попытаться действительно объективно смотреть на историю и понимать, что фундаментализм всякий плох, хамство всякое плохо. Да Будда в Бамиаме — это преступление, за которое надо карать. Напомню, что протестанты во время протестантских войн в Европе уничтожали статуи Девы Марии в церквях. Это сколько угодно, пройдитесь по Нидерландам, по северу Европы. Тут, грубо говоря, фундаменталисты все хороши. И надо стараться быть не такими, не другими.
Сергей из города Южноуральск, пожалуйста.
К сожалению, всегда и сегодня тоже Азия – это неистощимый источник большевизма. Большевизм и демократия несовместимы, как показывает пример России. Вот. И поэтому большевизм с любой религиозной окраской – это фундаментализм. И, в общем-то, сама причина может быть любой противодействие. И поэтому всегда будет конфликт. Он может перерасти в любой другом месте в конфликт, и причина может быть совершенно незначительная. Может быть, даже эти пресловутые карикатуры.
Спасибо, Сергей, спасибо. Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. У меня вот вопрос, Михаил Борисович, такой. Вот по поводу вот этого бредового проекта устройства павильонов на Дворцовой площади. Вот мне вот эти все вот явления, они как-то, кажется, это просто, так сказать, нас на слабину пробуют. Вот сегодня там эти павильоны, потом завтра будет это самое под Эрмитажем VIP-стоянка вот, подземная, потом там задрапируют его какой-нибудь тканью блестящей там. Вот. Это вот, по-моему, вот такая воинствующая, так сказать, это лезет вот эта безграмотность. И второй вопрос. Вот, может быть, как-то эта общественность к этому делу, вы могли бы просто подключить, я думаю, сотни, там, десятки тысяч людей просто выйдут на митинг, и после этого просто-напросто, так сказать, там долго не будет вот этих вот штук. И второй вопрос, он, к сожалению, такой очень неприятный. Это в конце вот последние годы советской власти. Один мой хороший знакомый, он как-то резко поправил свое материальное положение, женившись на богатом тесте. Ну, и он долго скрывал, кто такой богатый тесть. Вот. Ну, и мир тесен, в общем, случайно узнал, что богатый тесть, который там, по его словам, там, обеспечил на всю жизнь там дочку, вот, он имеет отношение к этим, к запасникам Эрмитажа. Вот. Ну, и потом вот я видел этого человека еще, так сказать, на всяких там вот виллах там в Прибалтике, там красные директора там, ой, тогда уже хорошо жили.
Ну, понятно. Одним словом, у вас вопрос по поводу запасников.
Запасников, да. Тестя. Ну, хорошо было бы назвать имя тестя, потому что я запасники Эрмитажа все целые.
Может, назовете, Сергей? А, все, сорвался.
Нет, потому назвать. Что запасники Эрмитажа все целые, они регулярно проверяются, ничего из них не пропадало, даже во время войны и при советской власти. Воры кругом существуют, у нас были кражи из Эрмитажа, некоторые найдены, некоторые не найдены, но это вот один из стереотипов красивых легенд, которые на самом деле должны закрыть настоящие иногда часто преступления. Понимаете, когда секреты из Эрмитажа все крадут, то потом очень легко продавать, а это уже бывает, продавать где-нибудь в какой-нибудь там Турции или Аргентине картинки, и, знаете, мы украли из Эрмитажа, потому что не читали, что там все крадут. Мне приходилось долго объясняться с турецкой полицией, там очень примитивно сделанные копии с наших Пикассо, с открыток явно, они там были найдены где-то, и было такое раскрыто великое дело. А там были, так сказать, разные копии, которые втюхивали кому-то в арабских странах, и копии из европейских музеев наших, так что тут надо быть очень осторожным с этим. А что касается площади,
Дворцовой вещей, площади,
да, абсолютно правы. Это целая тенденция. Поэтому дело тут не только в том, что там, ну, там, ну, чем, говорят, ну, проведут там этот фестиваль немножко. Это к ощущениям. Есть вещи, которые нельзя делать. Ну, нельзя делать, потому что нельзя ставить павильоны на Дворцовой площади. Нельзя использовать эту площадь для того, чтобы просто это самое свободное пустое место поставить павильоны. Другое дело, фестиваль в городе делать можно. И много что можно делать. И на Дворцовой площади можно делать. Вот Ледовый дворец, который там построили, Он нормально, он смотрится, он привлекает людей, там много недостатков, не берут много денег, это все другое. Это можно было бы решить, если бы, как внимательно, если бы, например, площадь принадлежала Эрмитажу, у нас был бы договор, она нам не принадлежит. А мы можем закрывать Эрмитаж ничем нельзя, но если бы пришел бы Крист и обвернул бы, как он обвартал Рейхстаг, это было бы событием культурным, в котором бы играл Эрмитаж и центр города, вот как художественное событие, это да. Когда это становится возможностью для кому-то что-то сделать, какие-то, так сказать, свои дела, ему только повод, вот, конечно, с этим надо, значит, бороться. Мы отстаиваем свои права, существует общественность, общественность высказывается, общественность, кстати, разная бывает тоже у нас, хотя, так сказать, в основном для Петербурга, я думаю, что все-таки, ну, разум восторжествует, во-первых, разум, во-вторых, существует целый ряд вещей, связанных с безопасностью музея, которые должны, безусловно, выполняться. У нас не Красная площадь, где там магазины, высокие стены с двух сторон. Напомню, что у нас во время миллениума сожгли, во время веселого праздника сожгли ракетой статую на арке. Значит, мы об этом должны думать. Это я помню эту кошмарную ночь хорошо. Напомню, что недавно во время карнавала в Рио-де-Жанейро ограбили музей, одетый в карнавал. Да, напомню, что Ахмед Шаха Масудов в Афганистане застрелили из кинокамеры. Понимаете, много очень важных вещей, связанных с безопасностью, которые тоже надо принимать во внимание, кроме, так сказать, чистой эстетики, что, ну, ясно же, что такая самая красивая площадь в мире, когда она пустая, самая красивая.
Михаил Борисович, ну вот среди кинематографистов существует такое мнение, что если бы Эрмитаж получил какие-то часть доходов от проведения этого кинофестиваля на Дворцовой площади, вы бы занимали менее принципиальную позицию, скажем так.
Я бы не называл этих людей кинематографистами, потому что сейчас действительно очень много людей, которые не понимают, что что-то можно делать не, абсолютно независимо от денег, понимаете? Мы можем получать сейчас доходы, мы не получать, но мы как раз потому и есть некоммерческое учреждение, потому некоммерческими учреждениями должны руководить не менеджеры, об этом все время говорю, а люди, которые понимают, что есть вещи, которые за деньги сделать нельзя, и за часть денег сделать нельзя, при том, что есть совершенно нормальные, ну, как бы, возможности получать денег, ну, например, по закону виды, использовать вид Зимнего дворца и виды здания Эрмитажа можно только с разрешения Государственного Эрмитажа. Например, тут можно из всяких таких нормальных способов, независимо от мнения и решения Эрмитажа. Так что деньги тут ни при чем. У нас мы очень много думаем о деньгах. Мы считаем деньги каждый день, каждую неделю. Мы учимся такому нормальному западному менеджменту, даже научились. Но у нас всегда во главе угла культура и та ответственность, которую мы несем, вот, находясь в тех стенах, в которых, в общем, вся русская история, русская культура.
Анатолий Евгеньевич из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день,
Михаил Борисович. Прежде всего, низкий поклон вам за вашу самоотверженную деятельность по спасению русской культуры. И не обращайте внимания на тех собак, которые лают. Я хотел вас спросить, вот сейчас упомянули в этой беседе объекты, которые все-таки будут отдавать в частные руки, я подразумеваю какие-то строения в Петербурге. Разве нельзя проследить, чтобы они были бы восстановлены в соответствии с прежней, так сказать, с их прежним обликом, а не так, как вот Лужкову захотелось, например?
Теоретически, да. Теоретически это делают во всех европейских странах. Практически у нас пока нету ни законодательных оснований для этого, ни точно прописанных вот этих правил касательно каждого конкретного здания. Вот точный паспорт, и вот написано, что вот эти углы менять нельзя, вот эту филенку нельзя поменять. Вот когда все это есть, и когда будет возможность, уже сейчас в арендованные здания инструкторы ГИОП не всегда могут войти, понимаете? Когда вот это все будет ясно, тогда можно действительно нормально, почему нет, некоторые здания, может, действительно, пусть там живет три человека, а люди приходят два раза в год на экскурсию. Но вот это должно быть комплексом вот, системы, когда что-то будет подготовлено. Иначе мы сколько раз в такие ситуации подали. Вот это больше всего беспокоит. Ура, решение, панацея от всех бед. Это не панацея, это один из способов решения, который должен очень тщательно, аккуратно делаться. И там очень важно, кому, в чьи руки, понимаете, это попадет. Вы же знаете, как в стране мы живем сейчас.
Людмила Ивановна из Смоленска, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, господа. Собеседники очень интересные. Вы знаете, я пришла вот только что, включила транзистор, Я хочу сказать о том, что мне до боли волнует отношения вот между мусульманами и христианами. За какое-то время нам было все равно, я толкового воспитания, мне 68 лет. Вот, а потом стала вникать. И что я хочу сказать? Ну, какая душа христианская или мусульманская вытерпит так называемые, господи, даже отравление забыла, маскарадные эти лица бегают и раздают, простите меня, ой, 1,5 миллиона презервативов. То есть наглость, разнузданность, свобода у нас в западной части мира сочетаются с разнузданностью, вместо того, чтобы сочетаться с ответственностью. 2 года назад я впервые услышала по немецкой волне трансляцию прямую, как комментарии. Ой, это ужас. Гомосексуалисты имитируют так, там, то, сё. Ну, это мерзость.
Как понятно, понятно. Да, ну, кстати, вот говоря, кстати, наболевшая тема, вот вы знаете, да, что Лужков отказался разрешать проводить фестиваль гомосексуалистов, а защитники безбензинового вида транспорта собираются, нудисты, собираются через Питер тоже, в частности, проехать голыми на велосипедах. Вот ваше отношение к тому, можно ли позволять такие акции вообще?
Ну, я думаю, что тут нужен некий предел и порядок, который должен как раз учитывать, где и что происходит. Знаете, вот как раз опять вернусь к мусульманской пропаганде в искаженном образе. На Западе говорится, ну что, как может Запад нас чему-то учить, каким-то свободным демократиям, если у них гомосексуализм, если у них вот все, что вы перечислили, все это происходит, это же люди, потерявшие всякий уже, так сказать, нравственный уровень. А в Европе это не так, и в Европе много дозволено, потому что цивилизация и культура в несколько в другом направлении двигалась. Нужно всегда точно знать, вот здесь это вызовет неправильные реакции, здесь это вызовет некое торжество победителя, а вот я заставил вас, что вы мой парад пустили. Или не вызовет, или это пройдет, как, ну, я был, видел, по-моему, пару раз в Берлине эти лав-парады. Ну, только что вот проехать трудно. Ну, и ничего особенного, не вызывает никаких неправильных эмоций. Все сидят, веселятся, но уже в 6 они прекращают, всем все убрано, чисто ни одной банки не валяется. Понимаете, в разных ситуациях, как это организовано, каждый может только не кричать не в ухо со своими взглядами, а так пусть делают.
Виктор из города Королева, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня одно замечание короткое и вопрос короткий. Замечание такое, что вот люди, которые упрекали вас в двойных стандартах, это совершенно неправильно, потому что вы как человек, который знает, что кроме европейской цивилизации существуют еще и другие, арабская, китайская, египетская, там и прочее. Вот, не может быть человеком двойных стандартов. Это так. А вот вопрос у меня такой. Вот почему, когда возникают конфликты, вот во время бомбардировок Ирака, погибли многие памятники цивилизации Двуречья? Нельзя ли инициировать вот людям, востоковедам с мировым именем, какую-то международную конвенцию, которая бы запрещала вот вандалам, вооруженным томагавками, бомбить те места, где могут пострадать исторические сокровища древних цивилизаций.
Спасибо. Очень большая проблема.
Это проблема большая, очень важная. Надо сказать, что приятно, что ее впервые, ну не совсем впервые, ее подняли еще американские археологи, когда только значит, готовились война в Ираке, их послали вон. Сказали, без вас разберемся, и оказалось, что совершенно не подготовились. И к чему мы поднимали эту проблему. Есть комиссия ЮНЕСКО. Есть очень важный момент. Дмитрий Сергеевич Лихачев, вот год которого сейчас мы отмечаем, составил прекрасный документ. Он называется «Декларация прав культуры». И мы сейчас, я думаю, все-таки его стараемся как-то все-таки навязать как документ. Он очень важный. Это о том, что у культуры есть свои права. И эти права, потому что культура – наша ДНК, они не должны нарушаться. Они иногда могут вступать в противоречие с правами человека, да, или с противоречие с определенными убеждениями. Но вот у культуры могут быть свои особенные права. И вот это очень важный, по-моему, повод и для рассуждения, и для его какого-то практического применения. Вот мы знаем права человека, и, в общем, они существуют сейчас. Их не так давно, 200 лет назад, не было такого ни понятия, ни, в общем, всего этого. А также с правами культуры. И вот тогда, может быть, это совмещенное с пактом Рериха, который был очень хороший пакт, и тоже хорошая идея о защите культуры, которые где-то работали, где-то нет. В общем, нам для повышения своего того, чтобы выкарабкаться из нецивилизованности, может быть, вот какие-то серьезные документы и инициативы, связанные с защитой культуры, в частности и во время военных конфликтов, но именно защита, а не того, как ее делить, очень важно было бы делать. И вот это как раз задача, которую никакие политики не сделают без активного участия деятелей культуры.
Но в Ираке, насколько мне известно, Михаил Борисович, там же ведь вот как раз эти хранилища культурных ценностей, они пострадали не сколько из-за бомбардировок, а сколько из-за мародерства местного жительства, местных жителей.
Значит, они пострадали, во-первых, из-за... часть пострадала из-за бомбардировок, потому что бомбардировок много не было, так что тут... Вот. Но, тем не менее, там не разбиралось особенно, куда бомбить. Потом было сделано что? Ведь вступающая армия, оккупирующая армия должна обеспечить стране порядок. Это тоже есть преступление, когда она не может обеспечить порядок. И армии не вступают в города, если они не могут город потом содержать и делать. А распустить, да, совершенно, можно защитить нефтяное министерство и не защищать музей. Ясно, что произойдет. Это была тоже идея некой провокации. А вот пусть они покажут свою свободу и выльют свою свободу в этом. Точно так же, как армия не охраняет. Сначала охраняли, сейчас перестали, кажется, совсем охранять археологические памятники. Там копают на каждом уголочке, семья копает, выковыривает там вещи и продает их на черном рынке. Это соблюдение порядка. Тут больше, чем просто бомбить, не бомбить. Если ты что-то куда-то входишь и говоришь, я пришел вас учить, то будь добр в состоянии наладить все, что было как надо, как и полагается поступать оккупационной армии.
Ольга из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил Борисович. Относительно вашего замечания, что Юлий Цезарь сжег Александрийскую библиотеку. Юлий Цезарь жил задолго до этой трагедии. И это сделали христиане тогдашние, фанатики христиане. Это известно хорошо. Вот все, что я хотела сказать.
Только уточним, ее сжгли действительно несколько раз. И первое все-таки ее сжгли при Цезаре, при штурме Александрии, а затем сжигали еще не один раз. Когда пришли арабы, там, в общем, было мало что. И надо сказать, что как раз арабы, эти дикие арабы очень ценили рукописи, и часто в войнах с Византией они трофеи и контрибуцию брали рукописями, которые они переводили, изучали, поэтому они меньше виноваты, чем другие. А, конечно, борьба между христианами и сектами – это всегда самое страшное для... Между разными направлениями верующих самое страшное для книг. Разные интеллигенты, они опаснее, чем интеллигенты.
Да, Михаил Борисович, я все-таки предлагаю возвратиться опять-таки в Петербург. Давай. С тех далеких времен. Я бы хотел вас попросить прокомментировать вот решение перевести в здание Сената и Синода Конституционного суда. Ведь, собственно говоря, здесь вопрос не только упирается в здание Сената и Синода. Буквально сейчас стало известно, что депутаты Госдумы Законодательного собрания Петербурга, они обсуждают вопрос законопроекта об изменении статуса Петербурга, передаче ему функций города федерального значения. В частности, подразумевается, что это позволит Петербургу принять еще счетную палату, высший арбитражный суд, еще бог знает сколько всяких зданий.
Значит, я хотел бы с радостью сказать, что вот история с Сенатом и Синодом в значительной части результат некой такого того, что власти все-таки откликнулись, то, что было, когда из Сената и Синода просто собирались убрать, не говорится, выкинуть архив, ну, группа петербургских интеллигентов, людей, академиков, пользующихся архивом, и сотрудников Эрмитажа, написали письма о том, что да, наверное, нужно новое здание для архива, но его нужно построить, а потом только переезжать. И вот получилось так, построили, и только после, когда построили, начали переезжать. Могло случиться совсем не так. Так что есть общественное мнение, оно работает. Конституционный суд, я думаю, что много есть разных идей, что можно сделать в здании Синода. Я думаю, что это торжественно. Я думаю, что идея суда неплохая, потому что посмотрите вокруг, наши суды везде ютятся в ужасном состоянии, и не может быть никакого нормального правосудия без торжественного суда и торжественных помещений для власти.
Спасибо большое за участие в нашей передаче, Михаил Борисович. Напоминаю нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска. Визит Владимира Путина в Прагу. Политическое давление. Россия заменяет экономической экспансией. 100 дней правительства Ангелы Меркель. Политологи дают умеренно позитивные оценки. Неожиданная поездка Джорджа Буша в Кабул. Переговоры о совместной борьбе с терроризмом. После обвала крыши басманного рынка. Специалисты проверяют надежность зданий в Москве. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня мы беседовали с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Петровским, ведущий Виктор Изунков, продюсер Алексей Кульков.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.